Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Итак, всем добрый день. Продолжаем научную тематику. Александр Сергеевич.
Та же доска. Те же формулы. Так.
Прошлый раз обещали, сегодня исполняйте.
Так, вот, значит, прежде чем говорить о четырехмерии, мне хотелось бы просто поговорить о законе сложения скоростей. Но вот есть некоторая беда в том, что мне жалко это стирать. Что делать-то будем?
Мы можем развернуть доску, а потом вернуть обратно.
Можно?
Да, можно.
Давайте покрутим. Ой.
Чуть-чуть.
Так. Ну что, начнем. Итак, начнем. Самые-самые азы, самые-самые школьные механики. Вот у нас есть одно тело, с которым мы связали одну систему отсчета, в смысле, систему координат. Вот что-то у нас с тех пор мелки перестали писать. И второе тело, с которым мы связали вторую систему отсчета с новой системой координат. Тут есть по будильнику. И тут будильник есть. Будильники одинаковые. И есть какое-нибудь наблюдаемое тело, спутник, не знаю. И тогда наблюдатель отсюда в момент времени Т, который показывают его часы, ему смотреть на те часы совсем не досуг, потому что тут может быть несколько световых лет, и сейчас он увидит совсем не то, что видит сейчас наблюдатель здесь. Он, конечно, будет смотреть на свои часы. Он увидит, что сейчас это тело находится в точке R по его времени, R от T. А этот скажет, да, это у нас система X, Y, Z, а этот скажет, что в его системе отсчета, он говорит, а мне нравится моя система отсчета, она ничем не лучше, не хуже, чем эта, но у него совсем другие координаты. Он скажет, что здесь радиус вектор R штрих от Т. А этот наблюдатель скажет, что его тело, начало отсчета, удалено от него на расстоянии R большое. От Т по часам этого наблюдателя. Тогда из детского школьного правила сложения векторов можно написать, что R от Т есть R штрих от Т плюс R большое от Т. Только написал глупость. Не от Т, а от Т штрих. Потому что этот не хочет смотреть на часы того. Они далеко, смотреть неудобно. Давайте это равенство поделим на дельта Т. Обратите внимание, чтобы не нарушить равенство, мы должны делить все слагаемые на одинаковое дельта Т. Ну, тогда тут будет дельта Т. Тут будет дельта Т. Тут будет дельта Т. А вот теперь мы всегда считали, что эти часы идут так же, как и эти часы. И поэтому здесь вместо дельта Т можно написать дельта Т штрих. Повторяю, сразу вопрос, а кто это проверял? Ну, при малых скоростях, да, конечно, проверяли. Если мы это сделали так, то здесь мы получили скорость спутника в этой системе отсчета. Это скорость спутника в этой системе отсчета. А это скорость этой системы отсчета относительно этой. Мы получили классический закон сложения скоростей. Вообще в произвольном направлении движения. Если мы все чуть-чуть конкретизируем, и одну систему отсчета X, Y, Z, и вторую будем двигать вдоль одной оси, вот так X штрих, Y штрих, Z штрих, тут одни часы, тут другие, то понятно, и тут что-то произошло, там лампочка загорелась, то все координаты Y совпадают, ну, время, во-первых, совпадает, мы договорились, эти часы эти показывают одно и то же, T равняется T штрих, Дальше. Вот это расстояние, которое увидит наш наблюдатель, это Rx. А этот увидит координату не вот такую, а вот такую. И скажет, что координата Rx', правда, еще добавит вот это расстояние. А это расстояние плюс Vt. А остальные координаты будут все одинаковые. Ry. Да, тут Rx', да. Ry равняется Ry', Rz равняется Rz'. Ну, вот если теперь мы продифференцируем это по времени или поделим на дельта t, тут, поскольку t равны, получится единица равно единице, совсем скучно. Здесь получим Vx равняется Vx' плюс V относительное. Ну, вот это как раз у нас скорости сложились. Скорость наблюдателя для неподвижного наблюдателя равна скорости этого тела для того, кто едет в электричке, плюс скорость электрички. Это обычный закон сложения скоростей. Ну, а эти скорости равны. Естественно, это все очень хорошо. И все это опирается только на одно допущение, что эти интервалы времени одинаковые. А вот теперь мы должны вспомнить, что были написаны преобразования Лоренца, которые были написаны еще до Эйнштейна, я повторяю. И эти преобразования Лоренца, потом Эйнштейн как-то их в кавычках обосновал, на самом деле он просто показал элегантный способ для их запоминания. Эти преобразования выглядят так. Т' равняется Т минус В к С в квадрате Rx делить на корень. Rx' равняется Rx минус Vt делить на корень. Ну, а для Y неинтересно. Давайте посчитаем приращение этой координаты. Надо просто из значения приращения сейчас, сейчас плюс чуть-чуть вычесть приращение сейчас. Поэтому будет дельта Rx' – это дельта Rx, это разность превращений чуть потом и сейчас, минус V дельта T, время немножко прошло, делить на корень из единицы минус V к C в квадрате, и дельта T' – это есть дельта T минус V к C в квадрате, дельта Rx делить на тот же самый корень. Смотрите, здесь-то у нас было все просто. Мы говорили, дельта t равняется дельта t'. А теперь-то, господи, как они связаны. И теперь, если нас интересует скорость для движущегося наблюдателя, мы должны сколько пролетело тело с его точки зрения поделить на время, которое прошло с точки зрения движущегося наблюдателя. И тогда у нас получится, что v' по x. Это есть. Смотрите, корни у нас сократятся. Дельта Rx минус V дельта T делить на дельта T минус V к C в квадрате дельта Rx. Ну а теперь обе части равенства поделим на дельта t на время. Если дельта rx мы поделим на дельта t, это скорость для неподвижного наблюдателя. Это будет vx минус v. О, все как и раньше. Скорость для движущегося равна скорости для неподвижного минус скорость движения. Нет, у нас еще знаменатель есть. Дельта t на дельта t единица минус v. V – это скорость одной системы отсчета относительно другой. А дельта Rx это на дельта t это скорость в неподвижной системе отсчета нашего тела для первой системы. Это будет Vx на c в квадрате. У нас не получился обычный закон сложения скоростей. У нас не вычлись скорости, а поделились еще на черт знает что. Давайте теперь посмотрим. А с какой скоростью, если мы верим в такой закон сложения скоростей, он просто следует из преобразования Лоренца, Ну уж хотите верьте, хотите нет, но они работают. Давайте посмотрим, а что будет, если относительно нашей системы отсчета, вот иксовой, а вторая движется, какое-то тело летит со скоростью c. Вот мы здесь находимся, и для нас тело удаляется со скоростью c. С какой же скоростью оно будет удаляться для того, кто едет в этой системе отсчета? Хочется сказать, что скорость удаления будет c минус скорость, с которой едет эта система отсчета. Давайте честно подставим. Мы вместо vx подставим c. Тогда получится новая скорость света, я ее назову c'. Это скорость света с точки зрения этого наблюдателя. Я не знаю пока, чему она будет равна. Вот сколько получится, столько получится. А vx – это будет скорость нашего света с точки зрения нас с вами. Поэтому это будет c минус v делить на единицу минус v. Vx – это c на c в квадрате. Смотрите, одно c сократилось, на c умножили, поэтому будет c минус v делить на c минус v, и это c, которое осталось в знаменателе знаменателя, перекочевывает в числитель. C минус v сокращается, и, о ужас, скорость вспышки света для движущегося наблюдателя оказалась равной скорости света. Вот. И все. Во всяком случае, преобразования Лоренца согласуются с нашими представлениями о том, что скорость света не складывается и не вычитается от скорости движения системы отсчета. Можно сказать, нет, но это чистая арифметика, тут ничего не сделаешь. Можно сказать, это все бред. Ну, можно, конечно, сказать, можно. Я даже уверен, что когда-нибудь мы преобразование Лоренца подправим, да, наверное. Но пока против них сказать нечего. Теперь давайте посмотрим, а что будет при движении поперек. Теперь у нас скорость у тела вдоль y направлена. Тогда vy'. Новая скорость. У нас dry равняется dry, поэтому будет vy. А когда мы будем делить на дельта t, у нас будет вот эта страшная штука. О, нет, я напишу так. Дельта ry', дельта ry равняется дельта r, делить на дельта t минус v к c в квадрате дельта rx. Делим на дельта t, получаем vy', это скорость, которую увидит вертикального движения наблюдатель, который едет, но делится она на единицу минус v умножить на vx умножить на c в квадрате. Это означает, что скорость, с которой поедет тело с точки зрения движущегося наблюдателя, еще зависит от того, не только с какой скоростью оно едет в эту сторону, а от того, с какой стороны оно горизонтально едет. Все жутко перепуталось. Если мы теперь заставим тело, тут без штриха, двигаться сюда со скоростью c и положим vy равное c, то получится, что v c', да, вот это новая скорость движения вдоль оси y, это будет c. Мы договорились, что наше тело вдоль оси y движется на единицу минус v, тут c, v делить на c. Ух ты! Если в нашей системе отсчета свет бежит сюда со скоростью c, то в движущейся системе отсчета он стал двигаться медленнее. Ну все, полное нарушение теории относительности. Свет не может двигаться меньше скорости света. Нет. Говорится, это мы нашли игрековую составляющую скорости. Но если в нашей системе отсчета свет c бежал сюда со скоростью c и все, то для того, кто бежит, свет бежит сюда со скоростью vx. Он же относительно него бежит, И поэтому у света есть еще вот такая поперечная компонента. И для бегущего наблюдателя свет не прямо вверх направлено распространение, а вот сюда. Если вы теперь найдете гипотенузу такого треугольника и добавите ее сюда и сложите, у вас получится скорость света. Да, свет снова побежит со скоростью c, но побежит не куда он бежал в нашей системе отсчета, а под углом. Вот этот эффект прекрасно известен тем, кто занимается астрономией. Он называется аберрацией звездного неба. Вот представьте себе, что есть Солнце, вокруг которой нас бесплатно катают на Земле. И пусть это точно в зените над Солнцем, там далеко-далеко есть звездочка. Она очень далеко, много световых лет, но она точно наверху. Поэтому, если мы стоим неподвижно, мы видим, что она на перпендикуляре к этой плоскости. Но если мы будем ехать на Земле, то для нас эта звездочка, свет, идущий от этой звездочки, пойдет в этом направлении с меньшей скоростью, но зато пойдет наклонно. И мы увидим, что свет от нее бежит вот сюда. И если он прибегает к нам в глаз, мы увидим, что звездочка не здесь находится, а вот здесь. Пройдет полгода, мы на Земле проедем половину пути и поедем уже в другую сторону. И тогда склонение света от звезды будет в другую сторону, и мы увидим, что звездочка находится здесь. И поэтому, когда мы ездим на Земле вокруг Солнца, зимой и летом звезды находятся в разных местах. Не из-за того, что мы из разных точек орбиты Земли смотрим обычный геометрический параллакс. Это расстояние до Солнца 8 световых минут, поэтому вся орбита, 16 световых минут – это мелочь. А расстояние до звезды – несколько тысяч световых лет, пусть не звезды, галактики. И на этих расстояниях эти углы, связанные с геометрией – это мелочь. Это просто к скорости света прибавляется скорость движения Земли. И те, кто занимается астрономией, этот эффект прекрасно знают, потому что если бы они его не учитывали, то зарегистрировав звездочку зимой, летом наведя туда же телескопы, они просто ничего не увидят. Им надо наводить телескопы вот сюда. Конечно, этот угол не очень большой. Грубо говоря, тангенс – это отношение скорости Земли к скорости света. Но для сегодняшних астрономических наблюдений этого достаточно, чтобы звездочку вообще прозевать, так сказать. Если не наведешь телескоп куда надо. Ну вот, что касается измерения сложения скоростей. Ну а вот теперь давайте начнем рассказывать про квадрат длины вектора. Смотрите, мы договорились, что наше пространство должно быть изотропно. То есть, какую бы систему координат мы ни выбрали, хоть синюю, хоть розовую, физика там должна быть абсолютно одинаковой. А если физика должна быть одинаковой, должна быть одинаковая математика, описывающая эту физику. Однако в математике мы привыкли пользоваться векторочками. И вот у этого вектора в синей системе координат имеются компоненты Rx, вот они, и Ry, вот они. Если же мы повернем систему координат, то у нас эта длина вектора стала совсем другой. И эта длина проекции стала совсем не такой. Можно заняться тригонометрией. Тут кто-то за это время двоечку приписал, ее тут нет. Заняться тригонометрией и сосчитать длину гипотенузы. В обычной геометрии длина квадрат длины гипотенуз длина вектора – это Rx штрих в квадрате плюс Ry штрих в квадрате. Если теперь вместо Rx штрих и Ry штрих мы подставим такие выражения, то при возведении в квадрат будет квадрат первого числа плюс удвоенное первого на второе плюс квадрат второго числа. Квадрат второго, удвоенное и квадрат. Смотрите, при Rx в квадрате будет стоять косинус квадрат фи плюс синус квадрат фи. Это единица. При Ry в квадрате будет стоять синус квадрат фи и косинус квадрат фи. Это опять единица. А перекрестные произведения, тут стоит знак плюс, они здесь будут с плюсом, а здесь с минусом. Поэтому получится, что квадрат длины вектора, хоть в первой, хоть в повернутой штрихованной системе отсчета, равен квадрате равен rx в квадрате плюс ry в квадрате или rx штрих в квадрате плюс ry штрих в квадрате. Ну, я все рисую в двумерном пространстве. Если бы в трехмерном, надо было бы еще rz добавить. Или мы говорим, что квадрат длины вектора – это есть величина инвариантная относительно вращения. Как ни поворачивай систему координат, квадрат длины вектора сохраняется. В этом отношении трехмерные векторы очень удобны. У них координаты хоть и меняются, но длины векторов сохраняются. Если у нас есть соотношение какое-нибудь f равняется ma, то при повороте системы координат все три компонента векторов изменятся, но по модулю это соотношение выживет. Именно по этой причине в классической физике мы привыкли писать все равенства с помощью векторов или величин, которые не меняются вообще при переходе. Скажем, масса. Мы считаем, что она везде одинакова. А вот теперь наступает пренеприятнейшая ситуация. Кроме поворотов, у нас еще имеется другое преобразование симметрии. Если мы перейдем в движущую систему отсчета, там тоже ничего не должно меняться. А это значит, не должны меняться уравнения. А вот в движущейся системе отсчета, теперь я это могу стереть, мы с вами договорились, что когда у нас одна система отсчета движется относительно другой системы отсчета, поперечные длины отрезков не меняются, и поэтому ry в квадрате равняется ry штрих в квадрате. А вот rx и rx штрих разные. Когда у нас движется горизонтальный отрезок, он кажется нам из неподвижной системы отсчета короче, чем длина того отрезка, который видит его тот, кто на нем сидит верхом. Но это означает, что теперь квадрат длины вектора перестал быть инвариантом. И это означает, что в разных системах отсчета векторные равенства, написанные с помощью трехмерных векторов, будут выглядеть по-разному. А это означает, что мы будем при расчетах получать разные результаты. А это запрещено теорией относительности. И вот тогда возникает идея. А нельзя ли придумать что-нибудь похожее на квадрат длины вектора, который не будет меняться при переходе из одной системы отсчета в другую? Да, кстати, раньше мы считали, что у нас время здесь и здесь течет одинаково. Мы говорили, что t' равняется t. Сегодня мы договорились, что они теперь разные. Если мимо нас что-то едет, там интервалы времени текут медленнее. Так вот, если мы составим такую вещь, c квадрат t в квадрате минус rx в квадрате минус ry в квадрате минус rz в квадрате, и возьмем преобразование Лоренца, которые были написаны на той стороне, и честно их подставим сюда, выразим t' через t, rx' через r, правда, здесь rx выразится через rx' и t'. Будет некоторая работа. Я позволю себе этой арифметикой не заниматься. Но чудо состоит в том, что у нас получится c квадрат t штрих в квадрате минус rx в квадрате штрих минус ry штрих в квадрате минус rz штрих в квадрате. Вот такая комбинация не меняется и при вращениях, потому что при вращениях у нас по-прежнему осталось rx плюс ry плюс rz в квадрате, а они не менялись при вращении, правда, знаки поменялись, ну и поменялись и бог с ним. Но, кроме того, такая комбинация оказалась неизменной и при переходе в движущуюся систему отсчета. И вот тогда возникает глобальная идея. На самом деле, без этой идеи можно было обойтись. Можно было писать формулы и по ним считать, и все. Но Пуанкаре и Минковский придумали красивую аналогию для запоминания преобразований Лоренца. Если раньше мы все описывали, вот событие какое-нибудь, лампочка загорелась, с помощью радиус вектора r, с тремя компонентами RX, RY и RZ и времени. И сумма квадратов RX, RY и RZ давала нам величину одинаковую всегда. И время в обоих системах отсчета было одинаково. То теперь это перестало быть. Но зато вот такая комбинация теперь одинакова. Так давайте от описания мира с помощью векторов, в которые входят три числа, и отдельного времени, перейдем к описанию мира с помощью векторов, у которых не три числа. Тут-то мы из трех чисел составляли неизменную комбинацию, а теперь надо из четырех. Так давайте четвертое число загоним в этот вектор и введем так называемый четырехмерный вектор. Или на жаргоне их называют, гораздо более удобное слово, четырехвектор. Чтобы их отличать от трехмерных векторов, я его нарисую буквой R с двумя стрелочками. И большой буквой, потому что это что-то совсем-совсем новое. И у него будет не три числа, а четыре. Первое число – это время. И три других числа – это RX, RY и RZ. Но так неудобно. У нас одна компонента измеряется в секундах, а две другие – а три в метрах. Чтобы компоненты были одинаковые, давайте время по определению умножим на скорость света. Тогда здесь тоже будут метры. И вот это CT назовем. А, теперь уже надо большие R написать, да? Это уже компоненты не трехмерного вектора, но они, правда, совпадают с компонентами этого. Ну, можно написать большие. Хотя они такие же, как маленькие. Это просто те же самые числа. И вот эту компоненту CT назовем временной компонентой четырех вектора. Таким образом, от описания мира с помощью трехмерных векторов и одномерного времени мы пришли к описанию мира с помощью четырехкомпонентных векторов. Скажите, а чего нового-то? Господи, подумаешь, одно число загнали сюда. Нет, не совсем. Раньше из этих трех чисел мы могли составить комбинацию, которая никак не менялась, а время само по себе никак не менялось. А теперь у нас и время меняется, и четыре, и эта комбинация меняется. А вот вместе они не меняются. Но это означает, что теперь нам удобнее работать не в трехмерном пространстве и одномерном времени, а в четырехмерном пространстве времени. Вот и все. Естественно, для этих компонент четырех векторов возникают очень красивые преобразования Лоренца. Теперь у нас для t надо все умножить еще на скорость света. И поэтому, если раньше преобразования Лоренца были несимметричные, там для времени и координаты они немножко разные коэффициенты были, то теперь у нас rt', если взять преобразование Лоренца, снова эта компонента, равняется rt минус v к c rx делить на корень. rx' равняется rx минус v к c rt делить на корень. Ну и ry' равняется ry, rz' равняется rz. Посмотрите, теперь у нас и время, и координаты вошли абсолютно симметрично. Раньше у нас тут из времени вычиталось v делить на c в квадрате, а здесь было r минус vt. Но теперь, когда мы от времени перешли к CT, теперь у нас и время, и координаты стали абсолютно равноправными. Кстати, это означает, что теперь можно измерять время в метрах или расстояние в секундах, как хотите. Потому что у нас есть универсальный коэффициент, переводящий время в координаты. Ну вот, собственно, и все. Но теперь посмотрите, кроме преобразований координат при поворотах, появились дополнительные преобразования координат, но уже не трех, а четырех, при переходе в инерциальную систему отсчета. На жаргоне говорят, что к тем формулам, которые были при поворотах, мы их называли трехмерные вращения, мы добавили еще переход в движущуюся систему отсчета. И все вместе это принято называть четырехмерными вращениями. Переход в движущуюся систему отсчета с точки зрения математики можно в некотором смысле рассматривать как поворот в четырехмерном пространстве. обычный RX, RY, RZ теперь будет называться наш трехмерный мир, который теперь на жаргоне будет называться плоскостью. Мы живем на трехмерной плоскости, и есть еще одна координата. Но обратите внимание, какая здесь есть неприятность. Мы о ней сейчас еще поговорим. В обычной теореме Пифагора квадрат длины вектора равен сумме квадратов компонент, а здесь временная компонента вошла со знаком плюс, а временные компоненты со знаком минус. Это означает, а квадрат длины вектора – это вообще теорема Пифагора, это сумма квадратов катетов. Но теперь в этом четырехмерном мире или в этой четырехмерии теорема Пифагора изменилась. У нас теперь квадрат гипотенузы равен разности квадратов катетов. Это совсем другая геометрия. Ну, прежде чем говорить об этой геометрии, хотелось бы нарисовать эту четырехмерию. Конечно, рисовать четырехмерию на плоскости довольно трудно. Я еще раз повторяю. Лично мне не нравится идея говорить, что мы живем в четырехмерии. Нет. Это просто некоторый наглядный способ запомнить преобразование Лоренца. Если по аналогии с поворотами, вот эти формулы запомнить легче, чем просто так. Не надо думать, что мы живем в четырехмерном пространстве времени. Мы ощущаем три координаты и все. Ну и время тоже ощущаем, но совсем по-другому. Хотя некоторые люди говорят, не, мы живем в четырехмерии, вот все совсем хорошо. Но это дело вкуса у нас. Попробуем нарисовать. Вот сейчас будет забавно. Давайте попробуем нарисовать сперва трехмерное пространство. X, Y, Z. При этом все три оси пусть будут взаимно перпендикулярны. Это перпендикулярно, это перпендикулярно, это перпендикулярно. Ну и у вектора есть три проекции – RX, RY, RZ. Кстати, эта ось не выглядит не перпендикулярно этому, но я думаю, что у всех хватает фантазии представить, что на самом деле она торчит сюда. Просто мы на самом деле трехмерию спроецировали на двумерию. А теперь внимание. Давайте возьмем ножницы и вырежем этот кусок доски вместе с рисунком. В плоскости доски проведем ось CT, а эту плоскость, это на самом деле не плоскость, это объем. Мы же договорились, что это трехмерная вещь. Вытащим сюда, повернем вот так и приставим вот сюда. И мы получим вот такую плоскость, перпендикулярную оси CT. Ну, можно же этот лист с доской вот так поставить. И на этой плоскости есть три оси. Это ось Z, это ось Y и это ось X.
А ось X не будет торчать вверх вдоль?
Почему? У нас же все три оси здесь лежат в плоскости доски.
А, ну я думал, что мы считаем, что это объем. А или мы им
начали. Но мы сейчас нарисовали его.
Мы сейчас относимся к этому как к рисунку.
На самом деле эта ось, конечно, куда-то сюда торчит. И здесь она тоже куда-то сюда торчит. Но теперь мы с вами договорились, что эти оси были взаимно перпендикулярны. Но, увы, все эти три оси перпендикулярны CT. И поэтому эти углы тоже все прямые. Ну вот в некотором смысле мы и нарисовали проекцию четырехмерия на двумерию.
Ну это сложно, конечно.
Вот это и есть. Давайте лучше только сюда ось X направим, мне так удобнее будет. Сюда Y, ну там повернуть можно как угодно. Конечно, такие рисунки представлять себе трудно.
Ну то есть, грубо говоря, у нас есть какой-нибудь объем, я не знаю, тут нету никакого объема. Вот у нас есть объем. Вот этот.
Да.
Вот. Так, я прошу прощения. Да. То есть вот у нас есть.
Да.
Так легче будет. Поболтаем заодно. X там, допустим, сейчас как вот нам расположить. Вот у нас там X, Y.
Вот спроецируйте фотографию этого объема на доску.
На плоскость.
Фотографию.
Да. Фотографию.
При этом, глядя на нее, вам хватает фантазии, что на самом деле это тело не плоское, объемная, потому что одна ось торчит точно на вас.
То есть я понимаю, что это плоскость, вернее, что это объем, спроецированный на плоскость, и к нему провожу перпендикуляр.
Да.
Вот такая, это такая хитрость, что ли?
Ну, на самом деле, это не есть четырехмерие, это одна из возможных проекций четырехмерий на двумерию, так сказать.
Так. А если бы мы, допустим, находились в ситуации, когда бы нас попросили нарисовать вот x, y, z и провести из начала координат еще ct, но в объеме, как бы мы проводили тогда ct?
Ну, мы тоже в объеме проведем эту ось не под прямым углом к этим осям, так же, как на плоскости три взаимно перпендикулярные оси мы не можем нарисовать взаимно перпендикулярными, но нам хватает фантазии понять, что ось х перпендикулярна y и z. Также в объеме мы бы провели еще одну ось, которая была бы не перпендикулярна в нашем трехмерном пространстве этим трем, но мы понимаем, что на самом деле это наш вот этот объем – это неправильный мир. Это трехмерная плоскость. А на самом деле на все это надо смотреть из четырехмерного мира.
А в четырехмерном мире типа мы можем.
А там все оси взаимно перпендикулярны.
Блин, четырехмерник. А?
На самом деле когда-то у меня одна магистрантка, по-моему, она бакалавриат заканчивала, девочка занималась, у нее работа была использование компьютера в поддержке преподавания физики, но тогда это было еще в новинку. Сейчас, конечно, такая диссертация не пройдет. И вот у нее одна из тем работ, она сделала трехмерный стереофильм, где четырехмерие проецировалось в трехмерию, не на плоскость, но, естественно, для этого надо было сделать стереокино. Но вот тогда она своими руками сделала стереокино, поставила два проектора и в фото Шопе рисовала, нет, не фотошоп, это где моделирует три-то, ну, в общем, есть там такая, рисовала проекции четырехмерий в трехмерию и делала вот такой объемный фильм. Угу. Назывался этот фильм «Четырехстереометрия пространства времени Минковского», и там она некоторые законы этой четырехстереометрии показывала. Угу. Это так здорово выносит мозги. Смотреть в объеме на, так сказать, проекцию из 4 в 3 – это просто совершенно потрясающая вещь. Mm-hmm. Это вообще ни на что не похоже. У меня нет слов объяснить, как это выглядит, потому что это надо видеть. Но самое интересное, что поскольку это было сделано все на соплях, как всегда у нас, то один проектор иногда вырубался, и 3D превращалось в плоскую картинку. Очень интересна была реакция тех, кто смотрел. Они хватались за глаз, не могли ничего понять. Они говорили, что мы ощущаем, нам будто в глаз дали, так сказать. Причем что происходит, никто не мог объяснить. Они говорят, что-то такое случилось. Ну, потому что у нас нет никакого опыта рассматривания четырехмерных проекций в 3D. Естественно, рисовать на плоскости четырехмерные картинки трудно. И поэтому мы будем рисовать картинки очень упрощенные. Мы одну ось будем направлять горизонтально, ось x, ось времени мы будем направлять вертикально, вот так смотрит ct, так смотрит x, а y и z, они обе смотрят на нас с вами сейчас, они перпендикулярны этой плоскости, но при этом они сами между собой взаимно перпендикулярны. Но мы их не видим. Вот мы так выбрали нашу позицию, что они нам как точки выглядят. Ну, вот это некоторый двумерный образ четырехмерного пространства времени Минковского. Точно так же, как в трехмерном пространстве у нас точка двигалась и рисовала траекторию. Теперь у нас уже будет не точка, а событие. Оно характеризуется не только тремя координатами, но и временем. Это полное описание того, что происходит, и где, и когда. Поэтому вот этот четырехмерный вектор характеризует событие, он характеризует и время, и место. И вот аналогом траектории в трехмерном пространстве в четырехмерии является так называемая мировая линия. Вот давайте попробуем порисуем мировые линии. Если, например, кто-то находится в начале отсчета и стоит на месте, у него x, y, z не меняется, а время бежит. Поэтому его мировая линия направлена вот так. Вот так выглядит четырехмерная траектория того, кто стоял неподвижно в начале отсчета. А если, например, это вы сидите в начале отсчета, а я нахожусь на каком-то расстоянии от вас и тоже неподвижен, в момент времени t равное нулю, вот между нами расстояние, я стою на месте, у меня время бежит, и моя мировая линия выглядит вот так. А теперь я пошел. Я пошел, например, туда. Тогда время для меня бежит, но меняется и моя координата. И если я пошел, моя мировая линия начинает наклоняться. И чем быстрее я иду туда, тем больше наклоняется мировая линия. Интересно. Если я побегу туда со скоростью света, но я не могу бегать с такой скоростью, я с фонариком туда посветил. Смотрите, тогда сколько пройдет свет, x за время t будет равняться ct. Здесь будет ct и здесь ct. Поэтому мировая линия световой вспышки пойдет под 45 градусов. Это мировые линии наших обычных объектов. Это мировая линия световой вспышки. А если мы еще больше наклоним, то это будет мировая линия объекта, который движется со скоростью большей скорости света. Это мировая линия, как говорят, тахиона, объекта, летающего со скоростью больше, чем c. Это относится к ненаучной фантастике. Физика таких объектов не рассматривает. Хорошо. Давайте теперь встанем в начало координат и посветим из начала координат фонариком туда. Понятно, что мировая линия пойдет под 45 градусов, и свет сюда пролетит столько же, сколько по времени. Давайте теперь фонариком из начала координат посветим не туда, а туда. Он пойдет в направлении отрицательного. А если мы посветим фонариком туда, то эта линия наклонится под 45 градусов сюда. А если мы сюда поставим лампочку и посветим во все стороны, у нас отсюда пойдет много мировых линий, которые все будут под 45 градусов. И множество таких мировых линий какую фигуру нарисует? Они все выходят из одной точки, а потом во все стороны одинаково расходятся. У нас получится конус. Только это конус не трехмерный, а четырехмерный. У нас сюда не одна ось торчит, а две оси. Поэтому множество мировых линий светового импульса, который бежит во все стороны из этой точки, из начала координат, образует вот такой конус. Он называется световой конус. Давайте этот конус продлим и в эту сторону. И вот этот световой конус делит наше четырехмерное пространство-время на три части. Вот эта часть носит название абсолютное будущее. В абсолютном будущем лежат те события, на которые мы можем из вершины светового конуса повлиять. Приведу пример. Вот, например, мы хотим чего-нибудь плохое сделать Солнцу. Например, запустить по Солнцу ядерную ракету. Давайте считать, что Земля и Солнце неподвижны, но расстояние до Солнца довольно большое – 8 световых минут. Сейчас Солнце находится на расстоянии 8 световых минут. И будем считать, что Солнце стоит неподвижно относительно Земли. Забудем, что Земля летает – это мелочи все. Тогда мировая, ну, пусть она здесь, мировая линия Солнца будет вот такая. Можем ли мы попасть ядерной ракетой в Солнце в этой точке? Нет, чтобы попасть, надо пустить ядерную ракету со скоростью больше, чем c. А вот если ракета полетит медленнее, чем c, ее мировая линия будет вот такой, и Солнце встретится с ядерной ракетой здесь, внутри светового конуса. Ну и тогда Солнцу можно сделать плохо. А что самое быстрое мы можем сделать Солнцу плохо? Чем надо посветить на Солнце, чтобы быстрее всего долетело? Светом, лазером. Если мы на Солнце посветим лазером, это будет мировая линия Солнца, это мировая линия лазера, и вот здесь произойдет встреча нашего лазерного пучка с нашей звездой. Поэтому, если Солнце сейчас находится здесь, мы отсюда можем повлиять не на Солнце сейчас, а на Солнце в будущем, когда его мировая линия войдет внутрь этого конуса. А вот на Солнце сейчас и на Солнце через одну минуту нам сейчас никак не повлиять, потому что нам пришлось бы стрелять со скоростью больше скорости света, а это нельзя. Поэтому внутри светового конуса, той части, которая называется абсолютное будущее, лежат события, на которые мы сейчас отсюда, в принципе, можем повлиять. Есть еще одна часть светового конуса. Нетрудно понять, что эта часть называется абсолютное прошлое. Здесь лежат события, которые, в принципе, могут повлиять на нас с вами сейчас. Вот если где-нибудь там на крыше, ну, тут, правда, нет окон, находится киллер сейчас, он нас сейчас убить не может, потому что пуля от него полетит с конечной скоростью, она долетит до нас только в будущем. А если он хочет убить нас сейчас, когда ему надо было выпустить пулю? Раньше. И пуля по этой траектории встретилась бы с нами сейчас. Поэтому в абсолютном прошлом лежат события, которые, в принципе, могли бы повлиять на нас с вами сейчас. И, наконец, вне светового конуса лежат так называемые абсолютно недосягаемые события. На эти события отсюда мы вообще не можем повлиять. Поэтому, несмотря на то, что многие люди философски настроенные глубокомысленно говорят, что все события в нашем мире связаны между собой, это полная белиберда. Вот эти события, их бесконечно много, с нами сейчас не связаны абсолютно никак. Они связаны только с нами в будущем, когда мировая линия отсюда войдет в наш световой конус. Но в связи с этим я люблю немножко поёрничать относительно цыганок. Вот есть люди, которые зарабатывают сен на жизнь, говоря: «Вижу, вижу, твой суженый сейчас там с какой-нибудь другой мадемуазелью чем-нибудь там занимается». И берет за это видение какие-нибудь там 2-3 тысячи рублей. Она очень недалекая женщина, говоря такие вещи. Она либо врет, потому что сейчас тот, кого она видит, находится вне ее светового конуса, если он здесь не находится. Но если вдруг у нее способ имеется увидеть, что происходит с суженым, ну, мало ли, как устроен мир, то она жуткая, я извиняюсь, дура. Она зарабатывает на этом 3000 рублей. Да ей надо лететь в Швецию, в Стокгольм, в Нобелевский комитет. Если она реально может видеть это сейчас, она тут же, если она сумеет это доказать, получит не жалкие 3000 рублей, а Нобелевскую премию, потому что это полностью перевернет специальную теорию относительности. А она пытается заработать какие-то пошлые несколько тысяч рублей. Мелко плавает. Ну вот, примерно так выглядит четырёхмерие. Ну, а, наверное, уже двигаться дальше – это разговор отдельный. Идея состоит в следующем. Вся физика, которую мы до сих пор обсуждали, это проекция правильной четырехмерной физики на нашу трехмерную плоскость. И теперь наступает интереснейшее время угадывания правильных четырехмерных уравнений. Эта работа была сделана. И в следующий раз мы немножко об этой работе поговорим.
У нас пара минут вот в довершении.
Да.
Значит, вот вопрос.
Да.
Если мы привыкли, значит, кидать камень,
да,
там, не знаю, как-то запускать ракеты,
да,
смотреть, как летит самолет, и примерно можем рассчитать, что происходило. И как мы когда-то говорили, что ньютоновская физика – это физика 300-летней давности.
Да.
То вот эта физика современная, так я
понимаю. Ну, какая? 100-летней давности.
100-летней.
Не, очень современная. Даже больше, чем уже 100 лет.
Ну, 100-летней. Да. Но, тем не менее, в быту, вот все-таки, да, вопрос этот нам сыпется, как правило, что мне с этим делать в быту? Есть ли какие-то такие вот, ну, какие-то простецкие примеры, где мы
Конечно.
В быту можем...
Цыганки нестись в Нобелевский комитет.
Так, это поняли.
Куда? Все остальное мелочь, такая сумма, так сказать. Нет, значит, пока Это просто некоторая графическая интерпретация преобразований Лоренца, не более того, пока мы дальше не продвинулись, которая пока в быту только, пожалуй, нам помогла правильно наводить телескопы на звездочки, открытые летом, чтобы их видеть зимой. Но сейчас мы начнем развивать эту теорию и будем получать некоторые существенные результаты, и там будет столько практических результатов, как то, как, например, построить хороший ускоритель, который сильно разгоняет частицы, потому что если мы его построим по законам ньютоновской физики, он просто не будет работать. Он просто не будет работать. Далее, на самом деле, даже в электронно-лучевой трубке телевизоров, ну, правда, сейчас не электронно-лучевые трубки, да, а плазменные панели, но совсем недавно
были.
И вообще там электроны уже летят чуточку с релятивистской скоростью. Ну и, пожалуй, самое главное, так сказать, практическое применение специальной теории относительности, это тоже всем известно, это эффект Хиросимы. Уж куда больше. Мы увидим, откуда это все берется, так сказать. Ну, это касается не только взрыва атомной бомбы. Это касается и водородных бомб, и управляемого термоядерного синтеза, и токамаков. Все эти вещи, они проектируются и пытаются быть созданным. Там есть проблемы чисто технические. Чисто теоретически там все более-менее понятно, но эти технические проблемы еще, конечно, надо и надо обходить. Но все атомные электростанции в некотором смысле работают на тех принципов, которые здесь заложены. Правда, еще пока от четырехмерии до атомной электростанции тут, конечно, расстояние не близкое. Но самое главное, что все эффекты взаимодействия света с веществом – это тонкие эффекты. Они все, поскольку свет летает со скоростью c, они все требуют описания вот на этом языке. Но это все впереди.
На этом и завершим.
Окей.
Всем до свидания.
До свидания.